Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидата исторических наук, с которым сегодня, собственно, мы и продолжим разговор о восшествии на престол царской династии Романовых, посвященной 400-летию этого события. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы продолжим с вами сегодня нашу беседу. Это уже будет третья беседа на тему Романовых.
Наша третья беседа, да, мы все еще приступаем к царствованию Михаила Федоровича, потому что в первой беседе мы говорили о роде Романовых. Вторая беседа была посвящена непосредственно уже ближайшим предкам царя Михаила Федоровича и, собственно, его детству, тем испытаниям, которые ему пришлось выдержать в самом раннем детстве, потому что при Борисе Годунове семья, напомню, немножко подверглась репрессиям. Его отец насильно был пострижен в монахи, а братья отца, трое братьев отца были
разосланы
и по разным обстоятельствам были замучены, скончались такой тяжелой смертью. И сам маленький Миша Романов в пятилетнем возрасте был разлучен со своими родителями, с бабушкой и под надзором тоже родственников своих проживал в заточении, а потом в имении Романовых. И это сформировало, в частности, мы говорили о том, что особую набожность, наверное, царя Михаила Федоровича, потому что с самого раннего детского возраста, находясь в таких печальных обстоятельствах, он должен был много молиться, и всегда он на Господа возлагал все свои упования. Смерть Бориса Годунова переменила положение бояр Романовых. Дело в том, что тогда, когда воцаряется Лжедмитрий, по логике вещей, исходя из того, что он себя презентует как подлинного сына Грозного, он обращает внимание на те роды, которые были близки к Грозному и которые оказались в опале при Борисе Годунове. То есть, в данном случае, просто исходя из обстоятельств, исходя из...
Из сложившейся ситуации,
естественно, что Романовы извлекаются из ссылки и получают какие-то новые возможности во время этого годичного царствования, поскольку Лжедмитрий, еще раз повторяю, должен был декларировать, что он покровительствует людям, которые верно служили его отцу, тем более были родственниками его отца. Mm-hmm. Понятно, что сам убиенный царевич Дмитрий не был по крови родственником Романовых, поскольку он был сыном седьмой жены Ивана Грозного, а родственники они по первой жене. Но, тем не менее, и в это время отец царя Михаила Федоровича, монах Филарет, который находился в заточении в Антонии Сийском монастыре, мы с вами такую замечательную цитату вычитывали из документа о его положении, его переживания в семье, в прошлый раз еще напомню тоже о ней, он поставляется на ростовскую кафедру, становится архиереем. Одна из старейших, почетнейших кафедр, и он уже занимает такое вот высокое место в иерархии российской. А после свержения Лжедмитрия I, ведь Лжедмитрий отстранил патриарха Иова, и патриарший престол оказывается вакантом. Иов отказывается возвращаться при Василии Шуйском на патриаршую кафедру и предпочитает уже находиться на покое в том монастыре, в котором он постригался когда-то в молодости. Он приезжал в Москву, его привозили в Москву, он дал разрешение народу от тех грехов, которые были в смуту, но он отказывается от занятия патриаршего престола. И когда ставится вопрос о выборе нового патриарха, серьезно рассматривается и кандидатура Филарета Романова, отца царя Михаила Федоровича, будущего царя Михаила Федоровича, но избирается тогда казанский митрополит Гермоген, известный священномученик, который послужил России тем, что призывал вот в смутное время к защите Отечества. И к,
прямо-таки вот защите, действительно, вооруженной
да,
такой,
и
да.
И к единению народа, да, для того, чтобы люди объединились против интервентов. И он был уморен голодом в польском плену в 1612 году. Но вот положение, тем не менее, Романовых в этот период уже более такое стабильное. Во время смуты, во время польской интервенции, семья и Михаил Федорович оказались на какое-то время в Кремле в заточении, насильно были удерживаемы поляками тоже. И тогда, когда Кремль был освобожден, они выехали из Москвы, покидают столицу. Да, а будущий патриарх Филарет, тогда ростовский митрополит Филарет, уведен в плен к полякам. И вот на момент избирательного собора, Земского собора 1613 года, который состоялся 21 февраля 1613 года.
То есть, по сути дела, вот уже эту дату мы отмечали, да?
Да, эту дату мы отмечали. Если даже учитывать разницу между старым и новым стилем,
то 13 дней.
Да, 13 дней эта дата прошла, для 17 века вообще 10 дней. Но мы традиционно ориентируемся на церковный календарь, поэтому говорим о 13 днях. Но если вот говорить в плане соотнесения, то 10 дней разница между календарями составляла в то время. Ну, это буквально вот, это время, события, как раз мы, вот те события, которые были 400 лет назад, они вот проходили вот в эти зимние, весенние месяцы, об этих событиях мы будем говорить. Вот эта вот ситуация, да, когда Москва освобождена, мы об этом тоже, у нас были беседы о смутном времени как раз, поэтому я уж подробно не останавливаюсь на этих обстоятельствах. Но мы знаем, что с Казанской иконой Божьей Матери вошли, освободили столицу от власти польско-литовских захватчиков, и началась подготовка к поместному собору. Прекращение смуты предполагало поставление царя, законного царя. Законный царь должен был быть избран. Где взять? Династия пресеклась. То есть Лжедмитрий, претендовавший на престол в свое время, он обосновывал свою власть наследственным правом. Здесь же наследников нет. И в этом отношении нужно каким-то образом решать вопрос, кто будет царем. Причем нужно решать вопрос таким образом, чтобы царь был легитимным, то есть чтобы он признавался всей землей, поскольку вы понимаете, вот любая смута, любая революция, любой социальный катаклизм такого рода, он, ко всему прочему, еще развращает людей. То есть приучает людей не признавать власть, не подчиняться власти.
Какой-то
хаос, анархия. И здесь любой вот переворот, любая нелегитимная смена власти, она, кроме того, что сама по себе нелегитимна, она еще имеет такое страшное, разлагающее влияние
на души людей.
И возвращаться потом к нормальной, стабильной жизни очень сложно бывает, поскольку люди как бы перестают уважать власть, перестают уважать и признавать за ней авторитет. И это очень сложные вещи.
Потом это аукается еще на протяжении долгого времени. Непризнание власти,
непризнание того, что если даже мне какое-то узаконение не нравится, но я должен подчиниться, потому что властное узаконение, эти моменты, они как-то расшатываются, порядок в обществе нарушается. И в этой ситуации для того, чтобы страна могла восстановиться, успешно развиваться, нужно было легитимное избрание. В известной мере выход из ситуации был подсказан ситуацией 1598 года, ситуацией избрания Бориса Годунова на царство. Там это избрание, правда, контролируемое, конечно, избрание, но оно совершалось через Земский собор. Поскольку прецедент был. Ведь до этого момента династия была исконная. Династия Рюриковича – это династия, которая восходит к первым киевским князьям, да, и восходит к IX веку. И в этом отношении князья занимали, и потом цари занимали престол по преемству от прародителей своих. А здесь же прародители престола не занимали. Выход из ситуации подсказывал в данном случае как раз избрание Бориса Годунова Земским собором. Собирается Земский собор. И вот с осени 1612 года, с конца октября, собственно, до начала февраля где-то, готовится Земский собор, насколько его можно приготовить в тех условиях, поскольку Земский собор предполагает присутствие... Земский собор – представительный орган. То есть он предполагает, что представители разных сословий, имеющихся в государстве, и разных земель, они должны присутствовать. И здесь важен этот момент, что этот собор всея земли, он предполагает как раз и обоснование легитимности власти в данном случае. Но вот такой собор собирается, насколько его могли собрать. Но в это время сам Михаил Федорович в Москве не находится. Сразу же, в начале ноября 1612 года, как я говорил, сразу после освобождения Москвы от власти польского гарнизона, 15-летнего Михаила Федоровича Романова увозят из разоренной Москвы в Кострому, где находились вотчины их.
Вотчина матери, село Домнино.
Да. То есть вотчина матери, вотчина бояр Шестовых, из которых происходила мать царя Михаила Федоровича, великая инокиня Марфа.
Так вот, все-таки вот как пришли к решению-то, что да, именно нужно Романовых-то выбирать на престол? Ведь там много разных мнений было, да, отец Петр?
Мнений было очень много разных, претендовали на престол очень разные люди.
И даже из-за границы вроде такие были возгласы, что надо кого-то пригласить.
И королевич Владислав, да, который обсуждался, который был, и князья и бояре, которые оказались во главе народной жизни, и их кандидатуры дискутировались. Более того, я вот уже сказал, что Михаила Федоровича не было в Москве, и ну, его увезли, конечно, опасаясь за его жизнь. Его отец находился в польском плену, и по большому счету представлять его интересы, как бы, если вот бы они добивались власти, было некому. А более того, даже вот в этой дискуссии, когда было много кандидатов, семья как бы старалась держаться в стороне, поскольку на Михаила Федоровича, как на возможного кандидата, об этом мы в прошлой беседе говорили, смотрели, поскольку его отец Федор Никитич, патриарх Филарет будущий, он был старший сын в роду Никиты Юрьевича Романова. И Никита Романович. Дальше, он пострижен, но его сын, он как бы сын старшего сына. А опять же, напомню, Федор Никитич, будущий патриарх Филарет, тут митрополит Филарет в тот момент, он двоюродный брат царя Федора Иоанновича. Он племянник первой жены Ивана Грозного, то есть он находится в близком родстве непосредственно с династией Грозного.
То есть самое близкое такое родство, да? Вот эта да. ветка, да? Все-таки как представляла собой.
Да, вот то есть здесь свойство с Грозным, оно было. И вот это свойство с Грозным, оно с законным царем и с последним законным царем, как считали, царем Федором Ивановичем, оно давало основание семье
быть избранными,
считаться в числе
кандидатов.
Но и в
то же время это большая была опасность для этой семьи, потому что, наверное, там страсти-то кипели вокруг того, кого выбрать, да?
Да, страсти вот кипели. Бояре уже были готовы бросить жребий вот среди этих кандидатов, кому Бог подаст. Ну и вот есть сохранился такой источник, повесть, и там вот такая речь от атаманов и казаков, которая обращена к знати. «Князи и боляра, и все московские вельможи, но не по Божьей воле, но по самовластию и по своей воле вы избираете самодержавно, но по Божьей воле и по благословению благоверного и христолюбивого государя, царя и великого князя Федора Ивановича всея России, при блаженной его памяти, кому он, государь, благословил посох свой царский и державствовать на России князю Федору Никитичу Романова, а тот ныне в Литве полонен и от благородного корени и отрасль добрая, и есть сын его, князь Михаила Федорович, князьями именует, хотя князьями-то они и не были даже, да подобает по Божьей воле тому державствовать». То есть вот это вот представление о том, что они родственники, и что Федор Иванович благословил их на царство, что они вот преемственно, оно здесь со стороны казаков, со стороны народа.
Еще раз как бы подтверждая, ну, они тем самым, настаивают на избрании, как бы, да, получается?
Да, настаивают, казаки настаивают на избрании, и боляра же не смеет противиться страхом одержимым и трепет не трясущихся. Только дядя будущего царя Иван Никитич Романов якобы пытался, согласно этой повести, возразить, ну, может быть, охраняя бедную голову племянника от той ситуации, которая есть, и опасаясь, может быть, за судьбу брата, находящегося в польском плену, потому что статус митрополита Филарета, который оказался в польском плену, он же сразу меняется тогда, когда Михаила Федоровича избирают на царство, тем более, что поляки...
В опасности,
тем более, что поляки считают Владислава законным наследником этого престола. И вот он, Иван Никитич, говорит, тот есть князь Михаила Федорович, еще млад и не в полном разуме, ну, то есть еще юн совсем. Но казаки, уже почувствовавшие свою силу, с таким невнятным возражением справились легко и не без определенного юмора, ерничества такого. «Но ты, Иван Никитич, стар верстой, в полне разуме, а ему, государь, ты по плоти дядюшка прирожённый, и ты ему крепкий подпор будешь. То есть то, что он молод.
Тоже сразу избрали ему и опору, да?
Так ты ему родной дядя, а ты стар.
Раз ты в разуме, да.
Раз ты в полном разуме, значит, помогай.
Пожалуйста, будь добр, да?
Будь добр, помогай. И все завершилось тем, что бояре целуют крест на соборе новому царю. 21 февраля 1613 года было обнародовано решение Земского собора об избрании на царский трон Михаила Романова. Но история царствования начинается чуть позднее. Собственно говоря, 26-25 февраля передаются как бы полномочия новому царю, и с 26 февраля Боярская дума начинает уже вершить дела от имени царя. То есть, причем еще царь Михаил Федорович находится в Костроме, и он еще даже не предупрежден о том, что он избран на царство, но Боярская дума уже по факту избрания начинает его именем издавать указы о том, что вот избрание произошло, и с 26 февраля, если вот строго говорить, то идут указы от имени царя Михаила Федоровича, и его власть уже начинает вершиться дела в русском государстве. Первые указы – это забота о казне, о том, чтобы пополнить казну.
Казны-то не было, по сути,
казны
все разорено
не было.
Было,
да. Новое царствование, и новое царствование предполагает, ну, в частности, такое вот расходы на венчание, на царство все равно это нужно, какие-то первоочередные решения, а казна пуста. И даются достаточно жесткие предписания о том, чтобы денежные средства на местах, которые собираются, в смуту так было принято, собираются и тут же выдаются тут по местам на какие-то нужные, чтобы денег не выдавали, а везли бы деньги в Москву. И строго наказывают, но в конце вот этих вот грамот по наказам содержалась несвойственная официальным документам в обычное время приписка, как бы извиняющаяся за суровость мер. «А ведайте и сами, что в государеве казне денег и запасов нет». То есть вот досталось царство такое.
Да, тяжелое.
Согласно, положение, да, положение тяжелое, и казна пуста, страна вот в таком разделении.
Банды гуляют по Москве.
Банды гуляют, и люди выхли подчиняться. Сразу за избранием предполагалась присяга новому царю всего населения и всех сословий в государстве. То, что эта присяга не обещала быть простым делом, вполне понятно. Ну и это подтверждают события, разыгравшиеся, в частности, в Казани, где дьяк Никанор Шульгин попытался едва ли не воссоздать Казанское царство. Однако казанцы отвергли эти претензии и присягнули Михаилу Федоровичу где-то около 15 марта 1613 года. Дело в том, что мы сейчас мыслим территорией единого российского государства. В 17 веке все-таки представление о том, что вот было Казанское царство, Астраханское царство, Сибирское царство, что это земли, которые присоединены к русскому государству, но это самостоятельное царство, когда-то имевшее место быть, оно было твердо. Ведь мы должны помнить, что даже внутренние таможни в русском государстве были отменены только при императрице Елизавете Петровне, то есть в середине XVIII века. И мысль о том, что вот есть Москва и Московское царство, а есть еще другие царства, других, да, другие государства, которые управляются вот из московского государства на это самостоятельное царство, это было. И большой царский титул, собственно говоря, эти обстоятельства тоже подчеркивал. То есть все равно сплочение, соединение воединое государственное проходило постепенно. И тут вот даже такая сепаратистская мысль возникла. Присягу принимают, рассылают вестовых по городам с тем, чтобы оповестить, что царство теперь отдано Михаилу Федоровичу. Но что касается самого Михаила Федоровича и его матери, да, великой инокини Марфы.
Такие события были. Да,
да, события, они находятся в Костроме, к ним прибывает посольство, отправлено, посольство даже толком не знало, где они находятся. Они уехали в Ярославль, за ними в Ярославль, потом в Кострому поехали. Значит, приходят, объявляют им, и те устрашаются и отказываются от принятия царского венца. Здесь, опять же, страх за судьбу митрополита Филарета, как это все будет. Видимо, рассуждение о том, как митрополит Филарет, как старший, вроде к этой ситуации отнесется. И ни великая инокиня Марфа Ивановна, ни Михаил Федорович не решаются сразу принять царский венец. Вот эта вот ситуация, когда понимание того, что что выпадает очень тяжелый жребий, что они оказываются крайними в какой-то ситуации, вот по большому счету
ну,
так.
Да, должны отвечать за всю эту вот разруху, за все это бедствие, которое поднимать из руин, можно сказать. Да?
Одно дело принимать устроенное государство, и то у трезвого человека возникает мысль о том, что это огромный труд и огромные хлопоты, то есть внешний блеск власти, он может быть обольстителен для человека безумного, но на самом деле человек трезвомыслящий понимает, что за этим внешним блеском стоит огромный труд, огромное напряжение. А здесь внешнего блеска никакого нет, пустая казна, реально рассыпающееся государство с такой огромной вольницей, нет ресурса, на который можно было, по большому счету, как-то твердо опереться, ни материального, ни человеческого, и нужно принимать и восстанавливать. Естественно, что первая реакция, здравая реакция.
Не надо, да, нам
не
такого.
Не надо. Но посольство,
которое было послано, которое
Земского собора, с тем, чтобы убедить принять шапку Мономаха, посольство умоляет, трижды становится на колени.
И, они в монастыре находятся.
Да, они в монастыре, в Ипатьевском монастыре вот, на тот момент находились, в Костроме. И все-таки подчиняются промыслу Божию и молодой царь Михаил Федорович, и мать его, и решает принять этот жребий.
Говорят, что 9 раз становились на колени вот
да,
эти
то
вот
есть,
посланники.
В течение целого дня.
Целого дня до конца
продолжалось
дня, да.
Вот этот вот...
Колено преклоненно, значит, молили.
Уговоры. И тут еще надо об одном моменте сказать, немножко отступая от, вот, от Михаила Федоровича, но это тоже важный момент, связанный с воцарением Михаила Федоровича. Известие о том, что Михаил Федорович избран царем, оно разносится
быстро,
да? Потому что гонцы посланы всюду. А естественно, что с одной стороны люди присягают новому царю, с другой стороны оказываются недовольны этим избранием, не принявшие этого избрания. И, в частности, в первую голову, конечно, этим избранием недовольны поляки. А поскольку они считают законным претендентом на московский престол королевича Владислава, будущего польского короля Владислава
IV. Ну да, они претендовали же все это время, они претендовали ведь на то, чтобы взять Русь, так сказать, в свои владения.
Да, да, да. И, собственно говоря, ведь после смерти Василия Шуйского Боярская дума передает власть Владиславу. И поляки действуют в Кремле уже от имени Владислава. То есть Владислава избирают на русский престол, правда, не Земским собором, там более боярская дума. И в этой ситуации, конечно, Польша не признает законности избрания Михаила Федоровича на русский престол. И даже в 1619 году, когда был подписан мирное соглашение между Польшей, это был не мир, по большому счету, а перемирие. И признание ситуации, потом уже польский король Владислав, он продолжал считать себя законным. В этом плане ситуация смутного времени, она давала себя знать потом в отношениях России и Польши. И здесь поляки после избрания Михаила Федоровича на русский престол, московский престол, пытаются решить этот вопрос, в том числе и физическим способом. То есть известно, что Михаил Федорович находится где-то в районе Костромы.
В отчине матери.
Да, в отчине матери. Условно предполагают, что он там может находиться, потому что там какое-то время жил, потому что там села Шестовых были. И отряд поляков отправляется с тем, чтобы захватить в плен и, может быть, даже физически устранить русского царя, который только что избран Земским собором. Вполне понятно, что подобного рода ситуация привела бы к новой дестабилизации в положении в стране, потому что представьте себе, вот Москва освобождена, Земский собор собрался, избрание Земского собора состоялось, пошли присяги. Это еще, конечно, не наведение порядка, но это какие-то вот шаги в отношении порядка.
Стабилизации
первые. И потом вдруг царь, избранный собором, вдруг не царь, он оказался в плену, или его нет, и нужно новое избирательное решение. Это новая смута в жизни, в головах, и новый
Земский собор. Продолжение смуты.
Смуты.
Да?
и, конечно, осложнение ситуации. И здесь мы должны вспомнить подвиг Ивана Сусанина. Иван Сусанин был старостой в селе Домнине, он знал о местонахождении царя Михаила Федоровича,
да.
Но когда поляки пришли в это село, стали дознаваться у него, он им не выдал. И вот как в документе пишется, в 1619 году Михаил Федорович вместе с матерью ездили в Кострому и были в селе Домнине, и вот они выдали грамоту как раз зятю Ивана Сусанина Богдану Сабинину, и в этой грамоте говорится: «Как мы, великий государь, в прошлом, во 121 году были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его Богдашкова, Ивана Сусанина, в те поры литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпял от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти». Собственно говоря, вот эта ситуация, это вот документ через 6 лет составленный уже во время поездки по тем местам, на Богомолье, в Ипатьевский монастырь, в Кострому, и навестить те места. Вот подвиг Ивана Сусанина описан в этой царской грамоте родственникам Ивана Сусанина. И вот значение подвига этого человека в том, что он полагает свою жизнь за царя и за отечество.
«Жизнь за царя» так и называлась опера.
Опера потом известная, да, но здесь полагается... Человек свою жизнь отдает за жизнь государя, но в жизни государя он полагает и благополучие государства, умерение, устроение жизни в российском государстве
для всех.
Этот самоотверженный подвиг он тоже должен был отмечен. Далее, ну вот об этом мы сказали, посольство прибыло, посольство просило после долгих упрашиваний, но венец был принят. А дальше начались приготовления к тому, чтобы ехать в Москву, чтобы принять уже непосредственно...
Ну, венец, наверное, да?
Венец. И из Москвы, вот это вот великое посольство, которое прибыло, оно прибыло так торжественно, с иконами московских чудотворцев, и царский поезд должен был двинуться Костромы в Москву обратно. Отбывают довольно быстро, в марте месяце, пытаясь... 19 марта, по-моему, отбыли из Костромы. 19 марта — это где-то вот самый конец марта, по нашему исчислению. Отбыли и в течение 2 дней ехали до Ярославля. Старались и торопились, потому что пока лед еще был на Волге, тогда ведь передвижение было сложным. Главное время поездок – это зима. Тогда, когда льдом вставали реки, и санный путь устанавливался, санный путь обычно, если по рекам, по льду рек, потому что из рек выдувает, и это какая-то ровная поверхность, на которую там на льду снег лежит, значит, это накатывает дороги, и движение становится очень быстрым. Пока лед не пошел, старались попасть до Ярославля, потому что из Ярославля потом уже сухим путем добираться в Москву. Но в Ярославль прибыли 21 марта и до 16 апреля находились в Ярославле, потому что нужно было выждать, когда теперь распута закончится, когда станет суше. 16 апреля – это по теперь, если вот 10 дней прибавить разницу, это примерно конец апреля, когда уже немножко подсыхает, и можно будет двигаться дальше. И в конце апреля, значит, 16 апреля поезд двинулся в Москву, ехали до Москвы тоже довольно-таки долго, останавливались в Троице-Сергиевой лавре, там в течение недели находился царь Михаил Федорович на Богомолье. И вот царский поезд движется, так получается достаточно медленно, и что приходится видеть царю Михаилу Федоровичу во время этого шествия, движения в Москву? Во-первых, разоренная страна, но он ее видел и тогда, когда от Москвы ехал через Ярославль и в Кострому попал. Но теперь он царь. И к нему, как к царю, идут огромное число просителей. И подаются грамоты на разорение с просьбой о помощи и поддержке, потому что какие-то чаяния, упования, они обращены к нему. То есть он теперь должен увидеть и почувствовать эту картину народного разорения не просто как созерцатель,
ну, как бы
который
извне
смотрит,
да,
и сам пострадавший, но, кроме всего прочего, прочувствовать непосредственно
и чем-то помочь, да?
То есть с чувством уже ответственности за то, что происходит, потому что к нему обращены все вот эти вот просьбы, все мольбы. Прибывает в Москву, начинается устроение жизни в Москве. Сами коронационные торжества начинаются в июле.
Ну, тут вот пишется в одной из книг 11-го, в скобочках 24-го июля.
А 11-го, да, ну, если вот
прибавить
так,
еще, если 13 вот наших, так сказать,
да,
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 то
24-го июля. Да, вот теперешнего календаря, потому что там, если мы по памятям святых, то это будет так. 11 июля начинается коронационное торжество, собственно, 10-го начинаются вот молебны.
В Кремлевском, Успенском соборе.
Молебны благодарственные во всех соборах, а 11-го начинаются вот сами коронационные торжества, которые длятся на протяжении там 10 дней, более чем 10 дней. И тут вот какой момент нужно отметить еще. Царь избран, присяга прошла, но не было пока коронации, царь еще не помазан на царство. А первая эйфория от избрания царя проходит, и вот то, о чем мы с вами говорили, люди, которые привыкли вольничать, они плохо подчиняются новой власти. Очень трудно бывает ладить и как-то успокаивать людей, потому что каждый чувствует себя хозяином положения, каждый чувствует себя, что он сам себе голова, и как вот он в смуту привык, он так себя и ведет. Казна пуста, люди не слушаются, и вот какое-то такое состояние без власти...
Безысходности, да, как без, бы, да, да, с одной да, стороны, да?
Вот оно есть, и момент коронации, момент помазания на царство, когда помазаннику Божию сообщаются особые благодатные дары, в плане утверждения авторитета власти имеет тоже огромное значение. То есть одно дело, царь просто избранный, другое дело,
он
царь
помазанник Божий.
Помазанник,
да?
Божий, помазанный на царство. То есть сам момент коронации, он имеет важное значение. Указы о коронации, которые вот звучат о том, что быть всем в золотых одеждах с великим торжеством, нужно это представить, сожженная Москва, много вытерпевшая, причем не просто Москва вокруг Кремля, но и в самом Кремле, и пожарище, и разорение, оно все в таком виде. Вот реальная бедность, эти золотые процессии, но это вот важный момент того, что подчеркнуть значимость совершающегося события, о том, что вот это все прошло так, как это должно пройти. А потом начинаются будни после коронации, потом начинаются задачи централизации власти, утверждения власти, тогда, когда вот эти все многовластные какие-то тенденции, которые проявляются в жизни, они должны быть приглушены, погашены, и все должно быть приведено к порядку. Когда разные вольности должны уйти, денег нет. Приходится занимать. Знаменитые солепромышленники, богатейшие люди российского государства, купцы Троганова, Строгановы, они из этих вотчин дают, не один раз дают деньги для поддержки российского государства. И сборы приходится собирать, и земские соборы в первое время часто с тем, что денег нет на все государственное строение. Страна ведет войны и с поляками, и со шведами, и какие-то местные сепаратистские настроения, они существуют. Но вот Михаил Федорович принял власть и начинает наводить потихонечку порядок в российском государстве.
Ну, а главное это что, что Бога утвержденная от века и единственно законная в православной России власть была наконец-то восстановлена, да,
да,
батюшка?
Да, да, да.
Это главное. И все-таки выбран был, ну вот с вашей точки зрения, с точки зрения историка, ну я думаю, не только с вашей точки зрения, вообще насколько, так сказать, вот этот вот выбор был произведен правильно, как вот вы считаете? Что тут вот как-то вот резюмировать, вот этот выбор, вот это вот начало правления Романовых? Ведь православный царь, да?
Здесь правитель. Важен вот какой момент. Понятно, что новая династия была в родстве с прежней. Это в какой-то мере определило выбор. Но главный момент, на который хотелось обратить внимание, это богобоязненность первого царя династии Романовых, особое его благочестие
И образ, стиль правления все-таки, да, ведь он не был жестокий там или слишком мягкотелый, то есть это вот какой-то такой вот средний путь, да?
Средний путь, то, что было нужно стране, но вот этот вот момент, тогда, когда многие пытаются урвать власть, схватить ее в государстве для того, чтобы ей попользоваться, все-таки эта династия и молодой Михаил Федорович, и мать его, инокиня Марфа, осознают власть как тяжелую ответственность и бремя. Первый момент, наверное, важный. Они отказываются от этого бремени, почитая его непосильным. Первым, тогда, когда многие к этому стремятся.
Угу.
И они все-таки повинуются этому бремени, принимая волю Божию. Вот, угу. Вот этот вот момент какой-то при отсутствии желания взять, все-таки принятие, поскольку промысел Божий указывает принять вот эту вот ситуацию. И восприятие уже, раз приняли исполнение, и попытка соответствовать идеалу христианского монарха, как вот он сложился, mm-hmm. осуществлять этот идеал в жизни. Это мы видим и в Михаиле Федоровиче, ее сыне Алексее Михайловиче. То есть первые цари династии Романовых, они смотрят на свое служение именно как на служение, такое особое служение. И в этом отношении удача первого правления, она, корень этой удачи вот именно в этом особом личном отношении, потому что из разоренной, распадающейся страны он смог сделать что-то только благодаря вот этой ситуации. Этому,
и этому своему отношению.
Своему отношению, личному, да? Да, то есть он это принял как из руки Божьей. И mm-hmm. отнесся к этому как не к тому, что составляет предмет его вожделения, то, чего бы он хотел, а то, что он должен,
служения,
предмет
да?
служения, что должен исполнить. И в этом отношении, конечно, царь Михаил Федорович может служить здесь примером и образцом. Ну вот из речи, может быть, митрополита Ефрема, митрополит Ефрем Казанский, тогда не было патриарха как раз, и он венчал его на царство, Михаила Федоровича, вот он говорит: «Боляр же своих, о благочестивый, боголюбивый царю, и вельмож жалуй, и береги по их отечеству, ко всем же князьям и княжатам, и детям боярским, и ко всему христолюбивому воинству буди приступен и милостив и приветен, по царскому своему чину и сану. Всех же православных крестьян блюди и жалуй, и попечение имей о них ото всего сердца. За обидим их же стой царски и мужески, не попускай и не давай обидеть, и не по суду, и не по правде». То есть, вот чего ждут? То есть, митрополит в данном случае говорит о том, чего ждут от царя, о том, что те, кто служат, чтобы они могли служить, чтобы все могли
и
находить...
И простой люд, и, так сказать, княжеские роды.
И чтобы
роды.
Все могли найти защиту, чтобы могли найти справедливый суд.
И по суду, да, чтобы все было.
Чтобы все было по порядку, чтобы жизнь устроилась.
По справедливости, да. По-божески, да.
Да, да, да. И вот благочестивый, боголюбивый царю, то есть угу. этот момент тоже. Ну вот, наверное, на сегодня.
Сегодня все, да.
Да.
Ну, мы продолжим с вами в следующий раз разговор уже о дальнейших представителях рода Романовых.
Наверное,
да?
Нужно будет сказать нам о царствовании самом Михаила Федоровича. Мы сейчас сказали, и мы поговорим, дадим такой обзор царствования, основные направления деятельности, что было сделано, потому что там были и внутриполитические успехи, и внешнеполитические успехи, потому что...
наверное, экономика, вся жизнь, да, приводилась в порядок.
Хозяйственная жизнь, экономика, и были вопросы приведения в порядок и духовной жизни, там интересные моменты, связанные с развитием русской духовной культуры. Это царствование такое значимое, важное царствование.
Тем более первый, так сказать, царь.
Первый царь.
Из рода Романовых.
Да, я в прошлой беседе говорил, и сейчас повторюсь, о том, что царствование Михаила Федоровича, может быть, знают меньше, поскольку царствование его сына более яркое. Алексея Михайловича по внешним событиям каким-то, и вторая половина 17 века, она более известна.
Но этот такой фундамент создавал
фундамент,
все-таки. Да,
да, то есть те успехи, которые приемлет Россия во второй половине 17 века.
Они не обошлись без каких-то достижений при Федоровиче. При Михаиле Федоровиче.
Потому что нужно иметь в виду, что он принимает в свои руки больное, изувеченное, искалеченное государство с такой малой способностью жить. еще раз вот повторюсь, по существу дела, малый человеческий ресурс, малый материальный ресурс и много горя вокруг. Вот то, что досталось. Угу. И в этой ситуации нужно было...
Как же он проявлялся? Вот нам, конечно, интересно посмотреть на это, да, в следующий раз.
Жить и выжить, и выстроить государство, оставить сыну уже крепкое государство, когда следующие этапы и следующие шаги к возвеличиванию России стали возможными. Mm-hmm. То есть вот это царство, оно такое незаметное, но оно вообще-то очень значимое. И там вот какие-то вот важные моменты.
Без него, короче, невозможно было бы просто, да, вот без тех достижений, были им сделаны, эти шаги, этого было бы невозможно достичь.
И вот об основных вехах этого царства не мы и поговорим.
Хорошо, спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук. И говорили мы о воцарении, о восшествии на престол первого русского царя из рода Романовых. Продолжим через неделю. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо.